Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння ў Менску на круглым стале маюць назваць дату вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Аляксандр Лукашэнка ў прысутнасці кіраўнікоў шэрагу краінаў СНД раней абяцаў прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асетыю.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна, у праскай студыі Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН і Дзярждэпартамент ЗША сёння заклікалі Ізраіль і Лібан праявіць максімальную стрыманасць пасля сутыкнення ля мяжы, у выніку якога загінулі 5 чалавек. Як на мяне 5 чалавек загінулі, 3 лібанскія салдаты, 1 лібанскі журналіст і 1 ізраільскі палкоўнік. Дэталі інцыдэнту пакуль не ясны, абодва бакі вінавацяць адзін аднаго ў сутыкненні. Гэта найбольш сур'ёзны ўзброены інцыдэнт на поўдні Лібану ад 2006 году, калі Ізраіль праводзіў ваенную аперацыю супраць баевікоў Хізбала. У пакістанскім горадзе Карачы мінулай начы пры забурэннях былі забітыя не менш як 45 чалавек. Акты гвалту выбухнулі пасля забойства ў панядзелак мясцовага дэпутату. Падчас сутычак кулявыя раненні атрымалі 80 чалавек, былі разбіты або спалены дзясяткі крамаў і аўтамабіляў. Для аднаўлення парадку ў Карачу вялі войскі, не працуюць навучальныя ўстановы. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аказвае маштабную дапамогу пацярпелым ад паводак у Пакістане. Як паведаміла прадстаўніца арганізацыі Фадэла Шаіб, цяпер забяспечваюць медыкаментамі і медычным абсталяваннем 200 тысячаў пацярпелых. Але спатрэбіцца дадатковая медычная дапамога. Пакуль няма інфармацыі або спышцы захворванняў, маюць месца толькі асобныя выпадкі дыярэі і рэспіраторнай інфекцыі.
Гэта найгоршая паводка ў Пакістане за апошнія дзесяцігоддзі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя занепакоеная з нагоды небяспекі для соцень тысячаў людзей, у тым ліку і з прычыны захворванняў, якія перадаюцца праз ваду, страўнікава-кішачных хваробаў і інфекцыі дыхальных шляхоў.
Сказала прадстаўніца сусветнай арганізацыі аховы здароўя Фадэла Шаіб. У Пакістане колькасць ахвяраў паводак перавысіла 1500. Усяго стыхійнае бедства закранула жыцці 3 мільёнаў пакістанцаў. Пад вадой апынуліся дзясяткі тысячаў дамоў, мільёны гектараў пасеваў, разбураныя больш за 100 мастоў дарогі. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў сабраць для дапамогі пацярпелым 10 мільёнаў даляраў. У той жа час ЗША паабяцалі раней накіраваць Пакістану 10 мільёнаў даляраў, Вялікая Брытанія 8 мільёнаў. Белы дом выказаў занепакоенасць у сувязі з затрыманнем каля 100 чалавек 31 ліпеня падчас дэманстрацыі пратэсту ў Расіі супраць абмежавання свабоды сходаў. У заяве Рады нацыянальнай бяспекі гаворыцца, што Злучаныя Штаты зноў заяўляюць пра важнасць абароны агульначалавечых каштоўнасцяў, уключна са свабодай выказвання, меркаванняў і сходаў, што замацавана ў Канстытуцыі Расіі, таксама ў міжнародных пагадненнях, якія Расія падпісала. Іран адхіліў прапанову Бразыліі даць прытулак іранскай жанчыне, пакаранай да смерці праз забіванне камянямі. Пра гэта заявіў ва аўторак прадстаўнік МЗС Ірану. Днямі прэзідэнт Бразіліі заявіў, што яго краіна гатовая прыняць жанчыну, асуджаную за шлюбную здраду, якая не прызнае сябе вінаватай. У Красноярскім краі Расіі на сераду аб'явілі жалобу па ахвярах катастрофы самалёта Ан-24 ў Ігарцы. 11 людзей загінулі, адзін пасажыр і 3 чалавекі экіпажу атрымалі раненні. У Расіі агульная колькасць загінулых у выніку прыродных пажараў перавысіла 40 чалавек. Звыш 2000 чалавек засталіся без даху над галавой. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну.
В эфире «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сёння ў Менску адбываецца паседжанне круглага стала ў справе вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. На гэтым паседжанні павінны назваць дату вызначэння адзінага. У адваротным выпадку Рада беларускай інтэлігенцыі можа спыніць сваё пасярэдніцтва ў гэтым працэсе, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Перад пасяджэннем стала вядома, што не ўсе кандыдаты ад суб'ектаў дэмсілаў возьмуць у ім удзел. Да прыкладу, кандыдат Алесь Міхалевіч наагул адмовіўся ад удзелу ў круглым стале.
Это ничем позитивным не скончится. На сегодняшний день кандидаты должны подтвердить то, что у них есть команда, а миновито собрать 100 тысяч подписов. После этого будем добавляться. Один из этого было начать сразу после минулых президентских выборов. То, что политические партии не успели его вылучить, это просто является поразой политических партий. Я лечу, что лучше иметь несколько добрых кандидатов, чем одного одиного, який не здольний працювати з громадством і який не буде популярним. Тому я не бачу великої трагедії, коли одиного не буде.
Лідер білоруської християнської демократії Віталій Римашевський їздить тепер по регіонах, рятуючися до президентської кампанії. Гэта перешкоджає йому взяти удел у сьогоднішньому посядженні.
Всі спроби вилучення одиного кандидата я підтримую і лічу їх становшими. Коли всі надії на вилучення одиного кандидата будуть втрачені, ми починаємо свою передвиборчу кампанію в початку вересня. Хоча зараз шанси вилучити одиного кандидата не близькі до нуля. Ми зробили все можливе, щоб один кандидат був вилучений. Але не все залежить від нас. Сумно, що білоруські демократичні сили, національні демократичні сили не здолели вилучити одиного кандидата. Ми можемо, користуючись порозумінням, вже яке досягнути, принаймні хоча б казати про одну стратегію.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич притягує консультації з Радою білоруської інтелігенції і лічить, що шансів на вилучення одиного залишається усе мені.
Садиться і визначають там 15 кандидатів, як у русскую політичну рулетку гулять. Сказати, що я здамся під любого, хто б не виграв. Ми такого не можемо. І не будемо, тому що, ну, коли переможе кандидат, який буде робити союзну державу з Росії, це не наша стратегія. Тому ми пропонуємо, коли ласка, обирайте одного кандидата без нас. Коли ви це чоловік, який виграє конкурс, буде мати ті ж коштовності, що і ми. Буде мати ресурси і стратегію, ми готові на його працювати. Тому що він буде мати статус адвоката.
Ці стані апошнім сьогоднішнє посядження круглого стола під егідою Ради інтелігенції. Лідер кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв відзначив.
Щоб вони не перепиняли цю свою працю, бо не глядячи на усі тяжкості і складності, поставленої мети вилучення одного кандидата, все ж можна досягнути. Тільки треба трошки потривати, коли кандидати визначаться так, що можна буде без особливих вагань одного називати кандидатом, а другого називати претендентом у кандидати. Граничний термін – це день обвящення дати, на яку будуть призначені президентські вибори. Ось після негри буде тягнути, а вирішати ще літерально на завтра.
Говорив керівник компанії «Говори правду» Владимир Некляєв. А події вокруг вилучення одного кандидата коментують і наші слухачі. Нагадаю, у Мінську 24 години на сутки включений телефон «Автоотказник» 266-39-52.
Сложилось мнение, что от демократических сил должен быть один кандидат. А я думаю, если поклонники Лукашенко дают ему 40%, то 60% процентов один кандидат не заберет. Значит, надо вместо одного три. Мілінкевич, Санников, Некляєв. Пусть эти люди основательно поработают на свободном электоральном поле. Но я все больше убеждаюсь, что за Лукашенко не проголосует и 20%.
Меркование нашей слухачки. Я еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52 и автоотказник уключены кожний день 24 години на сутки. А темі одного кандидата буде присвячена і наша сьогоднішня експертиза.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чому не отримовується вибрати одного кандидата від опозиції?». Рада білоруської інтелігенції признає своє безсилля у визначенні одного опозиційного кандидата. Чому не вдалося повторити сценарій 2006 року? Чи можлива єдина стратегія демократичних сил? Якою вона може бути? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» старшиня Мінської городської організації партії БНФ Віктор Івашкевич і намісник головного редактора «Белгазети» Віктор Мартинович. Для передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у наступній півгодині нашого ефіру, а ми протягуємо повідомлення про події цього дня і вугле про опошні політичні і економічні події. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що Москва зацікавлена у признанні іншими країнами незалежності Абхазії і Повднєвої Осетії. Кажучи о позиції Мінську по гэтым питанні, Медведєв повідомив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше казав про намір признати Абхазію і Повднєвою Осетію. Поводле Медведєва, такое обяцанне беларускі лідар даваў у прысутнасці кіраўнікоў шэрагу краінаў СНД. Ён сказаў: «Я ўрачыста абяцаю, што я ўсё зраблю за самы кароткі час». Гэтак цытуе словы Дмітрыя Мядзведзева агенцтва «Інтэрфакс». Заяву прэзідэнта Расіі пракаментаваў у інтэрв'ю нашаму радыё старшыня дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Беларусі Александр Зімовскі.
Понимаете, в политике обещания даются по соображениям, а выполняются по обстоятельствам. Это касается всех политических деятелей. Я думаю, что наш президент в данном случае не исключение. Если президент России утверждает, что кто-то обещал ему рассмотреть вопрос о признании Осетии и Абхазии, возможно, он имеет в виду сам факт, но там на сроках ничего не говорится. Я там, если я правильно прочел его заявление, там не сказано, что это будет сделано завтра, послезавтра или в обозримом будущем. Возможно. Я не хочу обвинять Медведева в том, что он вырвал какую-то фразу из контекста, но тем не менее я не услышал, в рамках чего было это сказано точно, и я не услышал другую половину фразы. То есть, конечно, допустим, мы признаем эти республики самопровозглашенные, но... И далее по тексту, да? Я думаю, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии, он более сложно взаимовязан с рядом других вопросов. Все будет зависеть от того, изменится ли позиция России по Косово. Если Россия не желает признавать независимость Косово, она не вправе требовать ни от кого или там намекать, что надо признать еще что-нибудь.
Говорил старшиня Белтелерадиокомпании Александр Зимовский. А вот меркование редактора часопису «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Мне кажется, что в отношениях между Россией и Белоруссией сжигание мостов не происходит, потому что участники конфликта, они люди, ну как бы это сказать помягче, очень практического плана. То есть всякие эти вот вещи, связанные с обидами персональными, это, конечно, есть, но все равно в конечном итоге все определяется выгодой и конкретными, очень конкретными интересами экономическими. При этом игроки с обеих сторон, я бы сказал, особенно с белорусской стороны, такие азартные и очень несгибаемые. Президент Лукашенко, он, в принципе, достаточно смело последние месяцы идет вперед и не пропускает ударов. Показали крестного батьку, получите... Интервью с Саакашвили. Показали еще одного крестного батьку. Получите Немцова на страницах официальной прессы. И говорить о точке невозврата, мне кажется, нельзя, потому что стороны слишком друг от друга зависят и в политическом плане, и в экономическом.
Меркование редактора часопису «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. А больше информации про сегодняшние заявы российского президента Дмитрия Медведева и про реакции на их, а так само увогуле про белорусско-российские отношения вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Суполка Беларуси-Нямеччины – это початок. И, как у каждом початку, тут шмат новых махчимостей – и виртуальных, и урочайсности. Контакты про социальные сетки в интернете, неформальные встречи за куфлем пива. Культурные импрезы и новые проекты – мультимедийные, осветницкие, до яких долучиться может каждый цікавный, независимо от своей краины и походжения. Новые идеи из Нямеччины – у передачи «Белорусская замежа».
Эту передачу слухайте на наших хвалях поздней. От 1 жнивня уступила в силу постанова Департаменту ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства надзвичайных ситуаций, поводле якой на шмат яких забрудженных радиацией территориях скасаваны контрольно-пропускный режим. Реабилитованные земли отдадены в основном распоряджение лясной господарки, на их будут вырощивать лес. Ці сапраўды ачышчаецца забрудженная зона, высвятляла Інна Студзінская.
Гэта не першы дакумент такога кшталту, прыняты сёлета. У адпаведнасці з пастановай Савету міністраў з 10 лютага 2010 году агульная колькасць забруджаных радыяцыяй населеных пунктаў зменшылася на 211. І вось новы дакумент. Самога тэксту пастановы ў друку няма. Няма яго і на афіцыйным сайце Дэпартаменту ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС. Чыноўніка дэпартаменту пытанні пра пастанову абураюць.
За эти 25 лет на 40% снизился уровень загрязнения. Против физики вы же не будете возражать? Наполовину почти очистилась земля. Ну так что? Мы сегодня вон живем в территории загрязнения определенной, жили какое-то время. Пришло время, она снизилась почти наполовину. Ну так что здесь такого антинародного? Что, люди жалуются, что открывают там где-то можно? Что здесь сенсационного такого?
Директор института Белрад Алексей Нестеренко, что до урадовых документов об надании забрудженным территориям иншего статусу, выказал такое меркование.
Если говорить о цезии 137, то там около 30 лет период полураспада, вот они и посчитали. Может быть, это такая выкладка физическая просто. Естественно, вопрос в том, что остальная половина будет распадаться еще 300 лет. Вот в чем дело. Да, сейчас сейчас как бы за первые 25-30 лет самое такое резкое падение загрязнения, а потом оно будет снижаться гораздо медленнее.
Згодна з постановою департаменту, особливо правовий стан територію, на яких адмінені контрольно-пропускний режим, заховається. Тут по-ранейшому нельга розпалювати вогнищі. Ягоди і гриби, собрані у лясах, необхідно обов'язково провірати на наявність радіонуклідів. А на помірковно забруджених землях буде вирощуватися быцем бы чистий лес. Гутару со старшинем Белорусского социально-экологичного союза «Чернобыль» письменником Василием Яковенком.
Я думаю, что принятие этой постановы мало обґрунтованное, потому что те же относины, которые были после Чернобыльской катастрофы, это как бы замазать, как бы не звертать уваги, не бачить ничего. Особливо зараз, саправды, редуклиды цезия распались у певной часы, лишь малые дозы радиации, они как дейничали, так и дейничают. Завчасно такая постанова прийнятая. Я, кроме обурення, нічого не можу мати.
Саправди, лес там може бути чистий. І дерева будуть чисті.
Зелено буде чисте, коли та ж радіація на Україні, вона нікуди не ділася.
Сьогодні фінансування видатків на переодолення наступства катастрофи на ЧАЕС істотно знизилося на 24%. А жихари шмат яких тепер уже билих забруджених територій позбавляються і льготи, у яких і так заставалося в обмаль.
Рассказывала Инна Студзинская. И больше на эту тему на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях радио «Свобода» и неузабаве про аномальную спеку в Беларуси. Поводле прогнозу синоптиков, температура поветра этими днями досягне 39 градусов. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. У эфире «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. Сярод тема у нашей программы. У Менску отбывается поседжение круглого стола у справе вызначения одного кандидата в президенты от демократичных сил. На поседжении повинны назвать дату вызначения одного. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Александр Лукашенко ранее обещал признать Абхазию и Паўднёвую Осетию. Поводле Медведева такое обещание белорусский лидер давал у присутности керовников шерагу краинов СНД. У Беларуси надалей трывая аномальная спека. Поводле прогнозу синоптиков, температура поветра гэтыми днями досягне 39 градусов. Але уже цяпер, калі на слупку термометра за 30, на особных предприемствах Беларуси гарачыня на працоўных местах сягае за 40 градусов. Место для одного из наименьших в краине лядовых палацов на 280 месцев почали рыхтовать у Шклове. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз крыху больше подрабязна про аномальную спеку у Беларуси. Как вы чули, поводле синоптиков, температура поветра гэтыми днями досягне 39 градусов. Але уже цяпер, калі на слупку термометра за 30, на некоторых беларускіх предприемствах гарачыня на працоўных местах сягае ажно за 40 градусов. Як у таких умовах люди працуюць? Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Акционерное предприятие «Лёс» у поселку Барань Витебской области. Сегодня на самых горячих участках заводу працевать почали о 6 године. Кри на улице термометр показывал 22 градусы. Отповедно было и в цехах. А уже у день температура поднялась до 31 градуса на улице, а там, где льют алюминий, значно больше за 30. Один и еще дедов сродок по ратунку в таких умовах пить шмат воды. И ее пьют, але звычайную водопроводную, бо про адмысловую бутылеваную администрация не поклопотилась. Расповел керовник ячейки Свободного профсоюза металлисту Василь Левченко.
Якости такой на последний час и становится такая ржавая. Вот. Но я пью, я то, что треба, там фильтраторная установка какая, там газует воду и подсаливает, этого не мая, або якая. Все обещали руководители, но так и не зрадили. Я уже им сказал, что вы, наверное, зачекаетесь, когда у вас рабочие придут с монтировками в руках.
На предприемстве «Полоцак Шкловолокно», по словам активиста Свободного профсоюза Виктора Стукова, на участку заправки печал температура сягая за 54 градусы. Недавно за одним из рабочих здарился тепловый удар. Выкликали худкую допомогу. Администрация завода распорядилась выдавать рабочим что день по полове литра минеральной воды. Але незалежный профсоюз потребует больше рашучих заходов. Часового зменшения працовных нормов на 20%. Администрация покуль думая. Старшиня Конгресу незалежных профсоюзов Александр Ярошук каже про выники мониторингу на предприятиях Беларуси, где есть суполки незалежных профсоюзов.
Коли в двух словах, то ситуация на всех выключно предприятиях складаная. Здесь и там некие заходы принимаются, здесь и больше отказные, меньше отказные, але по-соправдному эта проблема не вырашается.
У працовном кодексе нема нормов, які б вызначали парадок працы при экстремальных температурных режимах. У выніку на одних заводах не робят ничего, а на інших ситуация больш-менш. Справа залежить еще от того, ці богатые предприятия. У незалежных профсоюзах означают, что на Менском заводе автоматичных линий рабочие працуют при 35-градусной спякоте и ничего не меняется. А вось на МАЗе администрация дозволила працовникам при физическом недомогании сходить с працы на 2 години ранее и расшодилась на додатковое обсталявание, рассказала прессовый секретарь Наталья Соколовская.
Во всех подразделениях литейного производства установлены автоматы с газированной водой. А что касается автобусного производства, во всех буфетах установлены дополнительные холодильное оборудование с напитками.
Лічыцца, што акрамя як вадой, ад гарачыні можна ўратавацца свежым паветрам. На Менскім аб'яднанні «Атлант», дзе вырабляюць славутыя лядоўні, штучнаму холоду не надта давяраюць, аддаюць перавагу вентылятарам. Найперш з медыцынскіх прычын, распавядае намеснік дырэктара Александр Машко, і спасылаецца на адмысловы ліст Міністэрства аховы здароўя, атрыманы напярэдадні яшчэ ліпеньскай спякоты.
Кандыцыянер можа быць установлен в помещении і ахлаждаць воздух не болей, чым на 5 градусаў па сравненню з акружаючай средой. В противном случае он вреден для организма. Но если сейчас вот на улице 32, а установить 20 градусов в помещении, то это 100% приведет к заболеванию. Мы для всех производственных помещений специально провели информационную работу, чтобы люди понимали, как себя вести в условиях жары.
По воде Александра Машко, летась на Атланте от спякоты не было потерпелых. Для звычайного спажуца проблема, где теперь набыть вентилятор, навод самый звычайный. Як паведамілі мне ў менскай краме «Карона», дзе актыўна гандлююць самай рознай пабытовай тэхнікай, ужо больш як месяц ніякай ахладжальнай апаратуры ў продажы няма.
Наверное, неоткуда заказваць пустыя склады.
Это в сувязі з жарой?
Да, я думаю, да.
А давно ўжо няма?
Ну, ўжо где-то месяц.
А когда будзе?
Неизвестно, нам не сообщает.
А як ратуюцца ад спёкі мінчукі? У людзей на вуліцах беларускай сталіцы пацікавілася наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Как вы ратуетесь от спеки и подрихтованное ваше место працы до таких умов?
Работа, все в порядке, есть кондиционеры. А мне очень хорошо, мне нравится жара, мой климат.
Ну, тяжело сказать мне, потому что все люди, мы работаем без кондиционеров и без ничего, поэтому стараемся выжить, так как все больше пьем воды холодной. Стараемся, как я езжу с кондиционером. А по ночам, ну, принимаешь холодный душ, контраст и все.
Такая спека для меня вельми добра, при этом должно быть летом, и я вельми добре отчуваю себя у таких умовах, и як я ратуюсь, это окуляры, и стараюсь быть, ну, не на солнце, у такую спеку.
У нас еще есть кондиционер, руководство заботится. Я в частной фирме работаю, так что хорошо у нас. А на улице? Ну, стараюсь поменьше выходить на улицу, потому что у меня давление, вот даже сейчас иду, потяню деревья.
Як вы ратуетесь от спеки, идти подрихтовано ваше працовное место для того, как вот працевать в таких умовах?
Я не работаю, и сижу дома и отдыхаю от солнца, под кондиционером.
В принципе, як ратуемся, это тень, это холодная вода, это, коли долго треба знаходиться на солнце, лепш, каб был головной убор некий, а так, в принципе, лепш самому подрихтовать свое место. Ну, я студентка, зараз у нас летние каникулы почалися, так что с працей покуль что нема проблем.
Никак я от нее не спасаюсь и работаю кондуктором в 4-м троллейбусном парке, это дурдом просто. Когда на улице 30, в салоне получается как раз 35-36. Кондиционеры стоят только у водителя и в новых троллейбусах, но в них минус, ну, форточек совсем нету.
Йогой занимаюсь, йога вельми допомагаю со проспеки. Треба правильно дыхать. Вот и все. А на працу я працую, занимаюсь йогой, выкладчик йоги. То же самое.
А я не ратуюсь от спеки. Кондиционера нет, ну, вентиляция есть. Мне все равно, какая погода. Всякая погода – это хорошо.
Меркаванне людзей на вуліцах Менску. А вы самі можаце выказацца на конт любых тэмаў, а таксама падзеяў у Беларусі і свеце. Нумар у Менску 266-39-52, аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі.
Пачула, што прэзідэнт можа даць кожнаму працуючаму 1500 даляраў, але ўсе будуць аплачваць камунальныя паслугі і іншыя паслугі за свой кошт. Лагічна. Але нічога не казаў пра пенсіянераў. Моя прапанова. Вярніце ўклады тым, каму за 70. І я асабіста буду плаціць за ўсё. Па поўнай праграме. Гарадскім транспартам нават магу не пользавацца, а ездзіць на таксі.
Во, пачуў, як Лукашенко сказаў, што можна ўже плаціць па 2-3 тысячі даляраў і толькі плаціць камунальныя паслугі. Я пенсіянер. Коли он мне даст 3000-2000 долларов, то можно 700 долларов заплатить за послуги. Это вся так Европа и весь свет делает. А у него, мучить, все в голове попермешалось, и он думает, что это взлетать на Олимпиаду. Сказал Прокоповичу, сними ему 2-3 миллиона, да и он на двух самолетах. И полетел отдыхать по всему свету, в Японии, у этой горы альпийские. Дякую. Хай трохи порядок у голове наведе. Солигорск Андрей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. 9 жнівня сповняється 100 годов з дня народження Лариси Генюєш, легенди белорусской поэзии, вязня ГУЛАГу, ахвярной християнки и вольного голосу любові до Беларуси, який увесь жнівень гучить на хвалях свободы.
Невадам знёмана. Гісторыі і апокрыфы з жыцця Ларысы Генюеш. Гэтак называецца адмысловая перадача Міхася Скоблы, прымеркаваная да стагоддзя выдатнай паэткі. Цягам жніўня штодзённа на радыё «Свабода» адна гісторыя і адзін верш у аўтарскім чытанні. Жнівень з Ларысай Генюеш на нашых хвалях. Пры мікрафоне аўтар перадачы.
Як Ларыса Генюеш пасварыла Барадуліна з Бахусам. У гады майго школьнага юнацтва ў Зэльвінскім касцёле прымалі пустыя бутэлькі з-пад віна і гарэлкі. У прыёмныя дні каля храма ўтваралася чарга з дзядзькоў і цётак за зазызлымі тварамі, чые бацькі і дзяды, магчыма, таксама стаялі тут у чарзе да прычасця. Што ж, савецкі чалавек, адурманены атэістычнай прапагандай, прычашчаўся пераважна з бутэлькі, маліўся шкляному богу, як гаварылі ў народзе. Ларыса Генюеш магла пачаставаць сяброў чарачкай самаробнага крупніку, але злоўжыва у гэтай справе не цярпела. Паэтка называла гарэлку нацыянальнай хваробай беларусаў. Яна не стамлялася паўтараць, што беларускаму народу патрэбныя ўсебакова цвярозыя людзі. За празмерна частыя абдымкі з Бахусам Ларыса Генюеш дзе далікатна памяркоўна, а дзе патрабавальна катагарычна дакарала Владзіміра Караткевіча, Анатоля Вялюгіна, Юрку Голуба. Жонка паэта Алеся Салаўя з далёкай Аўстраліі прасіла Ларысу Антонаўну паўплываць на мужа, бо толькі слова «Генюеш» магло адвадзіць яго ад лішняй чаркі. Узорам непахіснасці ў супрацьстаянні з Бахусам паэтка лічыла Максіма Танка, які не піў з часоў заходняй Беларусі. Імпанаваў ёй у гэтай справе і старшыня гарадзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Аляксей Карпюк, які марыў стварыць усесаюзнае таварыства цвярозасці. Але найбольшае занепакоенне Ларысы Генюеш выклікаў таленавіты з маладосці Рыгор Барадулін, якога паэтка называла ў лістах «Барадулька моя хорошая», шляхотны пабраціме зубра барадатага. Аднойчы Барадулін з пахмелля летне запісаўся добраахвотнікам на амерыканска-в'етнамскую вайну. Разумеючы, што паэта ў адпаведным стане і надалей будзе цягнуць да геройскіх учынкаў, Ларыса Антонаўна не магла дапусціць, каб беларуская літаратура панесла яшчэ адну перадчасную і непапраўную страту. Неўзабаве на свет з'явіўся верш «Замова не пі», які па сіле ўздзеяння пераўзыходзіў, відаць, усе наркалагічныя пігулкі.
Праз час, прастор крычу здалёк. Не пі, Рыгор, не пі, сынок. Не п'юць жа людзі ля стырна, і ксёнц не п'е ля алтара. І той не п'е, хто ў бой ідзе, і той не п'е, хто ў бой вядзе. Хто піў, той без пары замоўк. Не пі, Рыгор, не пі, сынок. Радзіма? Карабель, наш твар, і бою пляц, і наш алтар, а ты і стырнік, і баец, святар ад кніг і свой хлапец. Не пі.
З тае пары ўжо амаль 40 гадоў Рыгор Барадулін і ў рот не бярэ. Вось як незвычайна праявілася магічная сіла паэзіі Ларысы Генюеш.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюеш.
Ясной памяти молодость, что на крыльях дороги мерила, в околородной земли приножось, вир змагання, в якое я верила. Все одни я гуляю и пью, а другие слезами плюскаю. И я выбрала стежку твою, мать, доля моя белорусская.
Про прогучала передача «Неведом з Львянки. Історії і апокрифи життя» Лариси Геніюш. У студії Радіо Свобода був Міхася Скобла. Жнівень з Ларисою Геніюш протягується.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми, які гучать тягом нашої сьогоднішньої програми. В ефірі Радіо Свобода з вами Олексій Знаткевич. Серед темів нашої програми. У Мінську відбувається посідження круглого стола у справі визначення єдиного кандидата у президенти від демократичних сил. На посідженні повинні назвати дату визначення єдиного. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що Олександр Лукашенко раніше обіцяв признати Абхазію і Повдньову Осетію. Поводле Медведєва, таке обіцяння білоруський лідер давав у присутності керівників шерегу країн СНД. У Беларуси надалей триває аномальная спека. Поводле прогнозу синоптиков, температура поветра гэтыми днями досягне 39 градусов. Але уже теперь, коли на слупку термометра за 30, на особных предприемствах Беларуси горячиня на працовных местах сягая за 40 градусов. Место для одного из наименьших в Украине ледовых палацов на 280 местов почали рыхтовать у Шклове.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза Свободи» на тему «Чому не отримовується вибрати одного кандидата від опозиції?». Рада білоруської інтелігенції признає своє безсилля у визначенні одного опозиційного кандидата. Чому не вдалося повторити сценарій 2006 року? Чи махшима одна стратегія демократичних сил, якою вона може бути? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза Свободи», старшиня Мінської городської організації партії БНФ Віктор Івашкевич і намісник головного редактора газеты Виктор Мартинович. У 2006 годзе апазіцыі ўдалося ажыццявіць сцэнар вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. І гэта было прызнана вялікім дасягненнем апазіцыі ўсімі палітычнымі актарамі і незалежнымі экспертамі. Гэтым разам, калі здавалася б сітуацыя для апазіцыі больш спрыяльная, гэта не ўдаецца. Чаму? Чым у гэтым сэнсе цяперашні палітычны момант адрозніваецца ад сітуацыі пяцігадовай даўніны? Спадар Івашкевіч.
Год тому объединенными демократичными силами была распрацевана процедура обрания одиного кандидата. Але в связи с изменой керавництва БНФ, в связи с тем, что Рух за свободу заявил, что не будет в этом удельничать, те политические и громадские организации, которые ориентовались на той час на Спадара Меленкевича, подтримали его позицию и решили не удельничать в выборах одиного, эта схема не была принята и никто уже реализовал. Я не займався. На сьогоднішній день кандидати, які реально хочуть працювати, не могли чекати до сьогоднішнього дня вирішення, хто ж буде один кандидат, сидіти і чекати, нічого не робити. Я думаю, що один кандидат буде обраний, він визначиться, але ж після того, як пройде етап збору підписів, після реально буде виявлені ті лідери, які можуть реально претендувати на звання одного кандидата ДМС.
Господар Івашкевич, ну вось не вельмі зразумела. Вы кажаце, што Мілінкевіч і сілы, якія стаяць за ім, адмовіліся ўдзельнічаць у гэтай працэдуры. Але ж чаму яны адмовіліся? Чаму ў 2006 годзе ўдалося аб'яднаць? Там было выключэнне толькі грамада з Казуліным, адкалоліся. А цяпер раскол. То бок, у чым больш глыбокая прычына гэтага расколу?
Справа ў тым, што Мілінкевіч, напэўна, палічыў, што раз абраны адзіным кандыдатам, ён такавым і будзе да таго часу, пакуль сам не адмовіцца ад гэтага звання. Але мала таго, што не спраўдзілася рэалізацыя праекта АДС па абране адзінага, і сам той блок БНБ фактычна разваліўся. Але ж ужо зараз адбываецца адсеў, шэраг намінальных кандыдатаў заяўляюць, што яны не будуць удзельнічаць в кампаніі, і такіх, якія будуць самі здымацца, думаю, з кожным днём будзе ўсё болей.
Я баюся, што наадварот будзе павялічвацца колькасць жадаючых па меры набліжэння да выбару. Гаспадар Марціновіч, а якое вашае тлумачэнне, чаму не ўдаецца выбраць адзінага кандыдата?
Асноўнае адрозненне палягае ў тым, што ў 2006 годзе было адчуванне магчымасці перамогі. Падстаў для гэтага адчування не было, а адчуванне было. Зараз сітуацыя прынцыпова іншая. Зараз рэжым слабы як ніколі, таму што ёсць геапалітычны фактар вельмі моцны. Ёсць пэўная колькасць эканамічных праблемаў, якая накапілася. І на гэтым фоне няма адчування таго, што перамагчы магчыма. Здаецца, гэта адзіны чыннік. Калі б было адчуванне, што пераможам, дамовіліся б усе ўжо даўно. Тут трэба адзначыць асобна ролю Мілінкевіча, якая чым далей, тым больш набліжаецца да ролі папа Гапона. Не вельмі прыкра глядзець на тое, як гэты чалавек кажа пра тое, што перамагчы немагчыма, але ж вось я ўсё роўна пайду. Ну, навошта ж ты тады ідзеш? Ты павінны сняцца, ты павінны адысці ў бок, ты павінны імчым даць магчымасць верыць у перамогу, падысці да гэтай кампаніі. Таму фактар Мілінкевіча ёсць такім чыннікам, які ўсіх вельмі моцна дэмаралізуе. Здаецца, што Мілінкевіч на будзе з гэтым разам прашацца не з рэжымам, а рабіць пошук кандыдатаў, якія спансуюцца Масквой, і барацьбу сваю весці з імі такім чынам на баку Лукашэнкі.
Гаспадар Івашкевіч, а вы як лічыце, можа сапраўды прычына ў тым, што ніхто не верыць у перамогу сярод апазіцыі, і таму ў такой сітуацыі кожная кандыдат, кожная каманда спрабуе вырашыць свае ўласныя партыйныя, карпаратыўныя ці прыватныя інтарэсы? Можа ў гэтым вся прычына?
Я не магу адказваць за ўсіх кандыдатаў, але ж от як я прадстаўляю каманду Саннікава, то у нас ёсць адчуванне магчымасці перамог. І мы спрабуем выходзіць з ініцыятывамі, якія бы аб'ядналі ў дзеянні апазіцыю. І вось тая ініцыятыва, каб надаць расследаванню справ зніклых міжнародную моц. Іншая справа, што ёсць, напэўна, стомленасць у шэрагу партыйных актывістаў, адсутнасць перамог в выклікае недавер тым, што гэтым разам таксама можна перамагчы.
На мой погляд, першая ўмова для перамогі гэта стварэнне шырокай кааліцыі вакол таго кандыдата, які імкнецца да перамогі. А тое, што каманда Саннікава катэгарычна адмаўляецца весці ўсялякія перамовы аб вылучэнні адзінага, не пацвярджае версію пра жаданне перамогі.
Заседалаўкі за круглымі сталамі розных кандыдатаў. Гэта не ёсць форма аб'яднання. Наша каманда лічыць, што гэта аб'яднанне павінна быць у дзеянні. Супольная акцыя з патрабаваннем расследавання справ зніклых, вось гэтая праца, яна спрыяе кансалідацыі. І вось гэта і ёсць пачатак фармавання кааліцыі тых, хто супраць Лукашэнкі. Адначасова імкнуцца стварыць кааліцыю тых, хто супраць таго кандыдата, які нібыта будзе, значыць, прамаскоўскім. І фактычна ў падтрымку Лукашэнкі. Вось зараз апазіцыя насамрэч ранейшыя сувязі распадаюцца, але ж фармуюцца новыя сувязі, і новыя кааліцыі ствараюцца. Тыя, хто лічыць, што толькі Лукашэнка ёсць абаронца незалежнасці, і тыя, хто лічыць, што Лукашэнку трэба змініць.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Навіны свабоды.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому не отримовується выбрать одного кандидата от оппозиции». Чима одна з причин полягає у тим, що змінилася позиція Заходу. Коли раней гэта позиція полягала у тим, каб падштурхнуць беларускую позицію до об'єднання, то сьогодні заходні країни просто махнули рукою на беларускую позицію і фактично резко скоротили її підтримку. Господар Мартинович, як вам подається гэта версія?
Эта версия трохи переоценивает роль доноров у тем, как ведется борьба. Повторюсь, мне кажется, что основная причина, по якой оппозиция не может пока что съединяться, полягая у отсутности веры в перемогу. Я бы не сказал, что скинуты из рахунка оппозиция Заходом. По моих отчуваннях, некоторые кандидаты, которые еще и громадскостью экспертной относятся до кандидатов промосковских, на самом деле являются не промосковскими, а проевропейскими и проамериканскими кандидатами, что свидетельствует об том, что и гроши, и подтримка, и она заховывается. Зараз у поветра луная некая псевдодискуссия, дискуссия, якая может быть навязана звонку, про то, что лепей, кандидат от Москвы, те кандидаты, які будет про лукашенковским, а лишь незалежницким. Это не головное пытание сегодня. Головное пытание сегодня знайти одиного, как были необходимости, социологично зафиксованные подставы для другого туру. Вот, если будет другой тур, тогда будет і перемога.
Президиум АДС пропоновує розпрацювати і прийняти єдину стратегію діяльності опозиційних сил, стратегію перемоги. Чи можливо це? Господар Івашкевич, ось ви вже некий один з елементів такої агульної стратегії агучили, то бок об'єднатися вокруг теми зниклих політиків. Може, некі інші елементи такої агульної стратегії можна знайти?
Генеральная кампания могла бы носить лозунг «Беларусь без Лукашенко». Необходна ситуация, как большинство громадства ведала, что она не голосовала за Лукашенко. В этом смысле наявность одного, двух, трех кандидатов, я думаю, что больше не может быть, просто потому что ресурсов суммарных у оппозиции не хопит на равномерную раскрутку 10 кандидатов. Так вот, задача, как люди проголосовали супрот Лукашенко, и коли будут обвещены личбы Центральной выборчей комиссии, это вошло в абсолютную суперечность с отчуваниями людей, что они за Лукашенко не голосовали, а ему написали 98%. И тогда есть махчимость выводить людей на площадь супрать фальсификацию и за новые свободные демократичные выборы.
У меня есть такая остерога, что коли будет три оппозиционных кандидаты, то противники Лукашенко просто не пойдут на выборы, разумеючи всю бессенсовность такого сценару, и тогда на улице выйдет прикладно столько противников Лукашенко, сколько выходило этой весной на уличные акции, потому что улица – это финал мощной выборчей кампании. Коли такой выборчей кампании нема, то сподеваться на то, что люди выйдут на улицу не вельми переконавча. Господар Мартинович, а вы, как думаете, какой может быть стратегия и тема чому вогуле адзіная стратэгія апазіцыйных сілаў у цяперашнім стане, у якім знаходзіцца апазіцыя?
Мне кажется, что единая стратегия при отсутствии одного кандидата – это знакомая нам по всем предыдущим годам тактика поседжения, у которой ничего де-факто не вырашает. Той, кто не удельничает в процедуре выбора одного, той, кто кажет, что я пойду до конца, является просто попом-гапоном, здрадником, является тем человеком, который працует на Лукашенко.
Нема процедуры. На сегодняшний день есть факт. Есть кандидаты, которые не готовы вызначить сярод себе, кто мощнейший. Потому что эта мощность невидовочная. И я не супрать вылучения одиного. Я просто кажу, что на сегодняшний день нема ни у одного кандидата аргументов, как переконать в своем лидерстве остатних.
Нема процедуры вылучения одиного, потому что нема политической воли. Коли такая политическая воля з'явится, з'явится и процедура. Хочу нагадать, что в 2006 году, в 2005 году, напередодні минулых президентских выборах, так само не было видовочно мощной фигуры. Тем не меньше, выбрать одиного удалось. Господар Мартинович, как вы прокомментуете вас гэты?
По третьему уже колу, а политической воли нема за воспринимание ситуации, как некой невырашальной, за отчувание того, что проста перамагчы немагчыма. Я спадзяюся на тое, што пасля таго, як прэтэндэнтаў у кандыдаты застанецца 3 чалавекі, а іх застанецца не больш за 3 чалавекі, будзе прасцей дамовіцца. Але ж праблема ў тым, што часу ўжо не застанецца, таму лепей было б дасягнуць гэтай дамоўленасці перад момантам збірання подпісаў.
Самае непрыемнае, што можа здарыцца, паколькі апазіцыйныя сілы настолькі расколаты, расцярушаны, што ні адзін кандыдат можа не сабраць 100 тысяч подпісаў. Тады ўсе гмары, што пасля збора подпісаў магчыма будзе аб'яднацца вакол адзінага, стануцца марамі.
Я думаю, что в вызначении одиного кандидата повинно отыграть роль и меркование тех людей, до чего меркование прислуховывается. Хотя бы читачи и слухачи незалежных сродков информации Беларуси.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому не отрымовывается выбрать одиного кандидата от оппозиции». У передачи удельничали старшиня Менской городской организации партии БНФ Виктор Ивашкевич и наместник головного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вел передачу Валер Карбалевич.
В эфире «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. Сярод тема у нашей программы. У Менску отбывается поседжание круглого стола у справе вызначения одного кандидата в президенты от демократичных сил. На поседжении повинны назвать дату вызначения одного. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Александр Лукашенко ранее обещал признать Абхазию и Паўднёвую Осетию. Для Медведева такое обещание белорусский лидер давал у присутности керовников шерогу краинов СНД. У Беларусі надалей трывае анамальная спёка. Паводле прагнозу сіноптыкаў, тэмпература паветра гэтымі днямі дасягне 39 градусаў. Але ўжо цяпер, калі на слупку тэрмометра за 30, на асобных прадпрыемствах Беларусі гарачыня на працоўных месцах сягае за 40 градусаў. Месца для аднаго з найменшых у краіне лядовых палацаў на 280 месцаў пачалі рыхтаваць у Шклове.
У эфиры «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Суполка «Беларусы Нямеччыны» – это початок. Як у кожным початку, тут шмат новых магчымасцяў и виртуальных, и у рэчаіснасці. Контакты про социальные сетки в интернете и неформальные сустрэчы за куплем пива. Культурные импрезы и новые проекты. Мультимедийные, освітніцкія, до яких долучиться можа кожны цікавны и ахвотны. Новые идеи из Немеччины. У новой передачи «Белорусское замежжа». Передачу подрыхтавала и вяде Татьяна Пукла. Организации белорусской диаспоры в некоторых краинах на Заходе наличивают десятки годов своей истории. Але таких не шмат. Тем часом расти колькость белорусов, которые живут стало, альбо едут часово учиться и працавать за межу, и география белорусской эмиграции поширается. И там, где старых традиционных суполок нема, активисты обирают уже новые формы объединения и деятельности и начинают не с установочных сходов и статутов до выборов, а с контактов про социальные сетки в интернете и с неформальных встреч. Ну, вот такий початок теперь есть у Немеччины. А у кожным початку живе таямница и шмат новых магчимостей. Пригадываючи один з вершаў Германа Гесе, один са сваіх улюбёных вершаў, кажа мне Табіас Вайман.
Мне здаецца, што ў Нямеччыны ёсць новае пакаленне маладых беларусаў, якія недаўна переехалі ў Нямеччыну, каб вучыцца. І мне хацелася, каб карыстацца гэтым шансам, каб немцы даведалі больш пра Беларусь, і маладыя беларусы даведалі больш пра Нямеччыну. І гэта будзе на карысць усім.
Табіас Вайман – программист з Нямеччыны. Усходняя Европа – гэта справа для душы, захапленне. А беларускую мову Табіас вывучыў, калі цягам 2 гадоў вучыўся ў Менску, ў лінгвістычным універсітэце. Ён прыехаў вучыць туды расійскую мову. Сябры і калегі параілі для вучобы Менск, як месца больш прыемнае і спакойнае, чым Москва. Ну і вось так сталася, што тут у Табіаса з'явілася вельмі шмат сяброў, і ад іх ён даведаўся пра беларускую мову і пра тое, як яму тут сказалі, што беларускую мову трэба вучыць не ад настаўнікаў і выкладчыкаў не ва ўніверсітэце, а ад паэтаў.
И я 2 года учился в Минске, и лето с соковика вернулся в Берлин. И, конечно, хотелось протягивать мои эти хобби, эти запросы, эти сувязи. И тому логично, в принципе, и, попробовать найти белорусов в Немеччине и глядеть, как я могу им помочь.
Ну і починалося все натурально з інтернета. Але про віртуальні речі пазней, бо сам Тобіас почав розповідати з того, що відбувається у реальній просторі. І розповів він про те, що уже удалося. А проча культурних імпрезів, які ладяться все частей, існує і регулярний стол завсюдників, так можна перекласти німецьке слово, стол завсюдників, за яким від минулого року збираються білоруси і білорусофіли у Берліні. А тепер ідея прийшла і у інший німецький город Кюльн. Тобіас Вайман.
Ми у Берліні організуємо регулярну зустрічу білорусів. Це для усіх. Это не только белорусскомовная встреча. Там у нас так само разговаривают по-белорусски, але есть и немцы, которые никогда не были у Беларуси, але хочут. Там немцы, которые хочут выучить белорусскую мову. Там немцы, которые как волонтеры работали у Беларуси. Белорусы, которые у нас учатся. Белорусы, которые тут как туристы. Это для всех. И такие встречи отбиваются именно в Берлине, але хочется, как такие встречи и были у других городов. Уже у Кені білі. І це називається у нас білорусський штамтиш. Це стіл завсюдника. Регулярна зустріча. Просто так. Ми зустрікаємося. Нема програми. Просто зустрікаємося з півом і похутерем.
І вельми цікаво отримлюється, каже Тобіас. Зустрічі не політичні, підкреслює йом. А теми обмірковуються самі різні. Кому що цікаво.
Это просто возможность познакомиться. Довольно шмат гостей у нас. На прошлой встрече были белорусы, может, 16. Но это значит, что такая интересность есть. И белорусы кажут, что им очень хочется встречаться, познакомиться с другими белорусами, але не только, так само с немцами. И так добро, значит, что это не параллельное громадство, что только белорусы встречаются помеж собой. Такий обмін поглядів, це може бути тільки добре для розвитку білоруської культури у Німеччині, для білорусів, для німців. Так мені це подобається. І запрошую, звісно, усіх слухачів тут і пасці, можна нас знайти в інтернеті, праз Фейсбук. Це наша зупойка називається «Білоруси in Deutschland», «Білоруси у Німеччині».
Зупойка на Фейсбук «Білоруси Німеччини» була створена вже некий час тому. Але такой живой и дейной она зарабилась тягом нескольких опошних месяцев. Суполку «Беларусы Немеччины» створила Наталья Михайлова. Она пишет диссертацию и працует в университете Фрайбурга. Наталья у Немеччине уже больше 2 года. Она занимается немецкой литературой, ранним немецким романтизмом, пишет диссертацию по-немецку, працует перекладчицей из ангельской и немецкой. Словом, человек она вельми заняты. Так что не дивно, что я запыталась у Натальи, ну а на во что ее еще эта додатковая праца клопот?
Я начала, у меня какой-то был задор, а вы давайте все вместе соберемся, вот такой пионерский какой-то задор. И я ее открыла, основала эту группу, совершенно случайно, удачно очень, потом нашла вот Тобиаса, который большой энтузиаст, и он помог мне это развить, и вот мы вдвоем на таких добровольных началах. Мне это интересно на самом деле, я очень много занимаюсь, вот у меня такое мини-хобби, компьютер, интернет, social media, социальные сети. И мне это просто интересно. Это такое мое мини-хобби. Ведь это же так хорошо, всех вместе собрать. Друг с другом можно познакомиться, развить сеть контактов, связи, друг другу помогать советами, информацией. Есть у кого-то вопросы. Виртуальный вот этот такой форум создать, мне кажется, было бы очень интересно.
Слухайте передачу «Белорусская замежжа» про суполку «Белорусы в Немеччине». Новые идеи и проекты, виртуальные и реальные. Передачу веде Татьяна Пухлад. Молодь из Беларуси, коли приезжая в Немеччину, сапраўды, нередко шукая белорусские осяродки. У Немеччине есть несколько невеликих организаций, але сувязю помеж белорусами из разных местов можно наладить миновито только дякуючи интернету теперь. Ігор Ракович з Дюссельдорфа, який після закінчення вучоби працює там у сфері фінансової, менеджменту риску у енергетиці, розповідає, чому, наприклад, він шукав білорусів.
По-перше, коли я навчався в Німеччині, мені було завжди цікаво знайти свою ідентифікацію, хто я такий. Коли я був в Білорусі, я на це не задумався. Жив, як і жив. У Німеччині навчався, я не німен, не русський, білорус. Хто я такий білорус? Бо, щиро кажучи, білоруси з свого почуття наогул не так мають, як інші нації, як німці, ці французи, ці те саме українці. І це мені було цікаво. Що я можу зробити, щоб знайти свої корені і, скажімо так, не того зникнути у Німеччині, але зробити так само для родимы. Знайти контакты. Для меня это было два аспекта. Первый аспект это корони, другой аспект это будущее, как древо. Другой аспект, когда я развиваюсь далей, я не хочу развиваться только в немецком контексте, бо в белорусском контексте я меня не бачу. Але я хотел знайти людей, яким необыякова Беларусь.
Ігор Ракович з Дюссельдорфа. У гэтым горадзе жыве і беларускі актывіст старэйшага ўзросту. Але тут, як і шмат дзе, беларусы былі між сабой незнаёмыя. Такая даволі характэрная сітуацыя для Нямеччыны. Тут ёсць і асобныя актывісты, і невялікія суполкі ў розных месцах, але адной вядомай усім арганізацыі беларусаў не было. Наталля Міхайлова з Фрайбургу.
Ну, насколько мне известно, действительно, такой организации и клуба, к сожалению, нету. Есть, конечно, немецко-белорусское общество, но оно больше занимается официальными вещами, экономика, политика, связями на другом уровне. А вот если взять конкретно самих белорусов, которые просто живут и хотят познакомиться друг с другом, либо немцы, которые интересуются страной и культурой, вот такого, к сожалению, никто не делает. И на Фейсбуке это может быть начало. К сожалению, Facebook – это ограниченный ресурс, потому что на Facebook не все повесишь, не всю информацию можно выставить. Вот Тобиас занимается, кстати, именно такими вещами. Он создал свой сайт «Поколение», и там уже можно на самом деле и форумы, и карта. Очень много, да, интересных идей.
Наталья Михайлова з Фрайбурга, ініціатор і активіст суполки Білоруси Німеччини. Суполка гэта існує на Фейсбук і у реальній просторі. Ось гэтыя проєкти, про які Наталя згадала, ще створаються. І сайт «Покоління ДЕ», і інтерактивна мапа білоруських заміжних контактів. Все гэта ще створається, так що говорити об гэтым ліпш пазней, коли усе буде зроблено, каже Тобіас. Ідеї у яго насамрэч вельми шмат.
Я программист, працую программистом, тому у меня менавіта вопыт у галіне IT, усё, што датычыцца веб-сайты, новыя тэхналогіі. У мяне таксама добрыя сувязі з міжнароднымі арганізацыямі, якія падтрымаюць недзяржаўныя арганізацыі ў гэтай галіне. То ёсць, як з дапамогай тэхналогіі можна ўлепшыць працу гражданскіх ініцыятываў, ну, проста культурных, сацыяльных і так далей. Ну, і паспрабую таму падтрымаць недзяржаўныя арганізацыі ў гэтай галіне. У мяне тут розны праект, так само у Беларусі. Всі гэті зустрічі, регулярні зустрічі Беларуса у Німеччині, ёсць екологічні проєкти, ёсць проєкти для білоруських журналістів, менавіта для журналістів, які працюють з інтернетом. У нас хутка у Берліні відбудеться круглий стол і тренінг для білоруських онлайн-журналістів. Я так само запрошую, але гэта все можна довідати праз Фейсбук, праз нашу зборку. Гэта галоўнае, але ёсць яшчэ такія маленькія праекты. Вельмі цікавае жыццё.
Цяпер у суполцы беларусы Нямеччыны зарэгістраваныя 280 чалавек. Я сама заўважыла, што колькасць іх пастаянна расце. Ну, канешне, гэтая лічба не паказвае, колькі беларусаў і беларусафілаў, аматараў беларушчыны ў Нямеччыне. Але што яны ёсць, што цікавасць гэта існуе, сумненняў няма. Тобіус, з яким я розмовляла праз скайп, знаходиться цяпер у Падляшчы, у Польщі, у літній школі білорусаведи. Так ён має пляни подобну школу або курси наладить у своїй країні. Як найміні 15 ахвотних вчиться білоруській мові німцю, каже Тобіус, ён уже ведає.
Мне тут вельми падабаецца. Ёсць новыя адкрыцці. Напрыклад, што першы чалавек, які сказаў, што ён беларус, вучыўся менавіта ў Франконе. Гэта там, дзе я нарадзіўся. Поўнасцю Баварыя. Гэта было нешта там у 16-м стагоддзі. Шмат такіх цікавых інфармацій. Я хачу арганізаваць такую летную школу беларускай культуры, беларускай мовы, каб менавіта беларусы ў Німеччыне навучылі. І я думаю, што ўсё зможам. Я оптимист.
Так каже Табіас Вайман, активіст суполки «Білоруси Німеччини», ініціатор різностайних проєктів, як у віртуальній, так і реальній просторах. Ну, ось у суполці «Білоруси Німеччини» у соціальній сітці Facebook можна знайти більш деталів і контакти, де нову інформацію. А мені застається нагадати про сайт свобода.org. Там можна знайти посилки і саму передачу «Білоруське заміжжя». Гэта ваша передача, так що долучайтеся. Слухали передачу «Белорусское замежжа». У передачи брали удел активисты суполки «Белорусы Немеччины». Передачу подрыхтовала и вела Татьяна Кукла.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.